Уважаемый Алексей Ильич, почему Иисус Христос выбрал такой страшный путь – распятие на кресте? Мог ли быть другой путь?
Этим самым было показано та степень поврежденности нашей природы, которая произошла в результате ухода человека от Бога. Сказано было: «Смертью умрешь». А апостол Павел об этом прямо писал. Говоря о Боге, он говорит, что Бог через страдания сделал совершенным Иисуса Христа. Совершенным в каком смысле? Освободил ту плоть, которую он взял, воплотившись, от смерти, от тления, от страданий. Вы знаете, вот я вам вот не зачитал, но зачитаю вам замечательные слова святителя Феофана, который покажет, очень много откроет. Он, святитель Феофан, толкуя, то есть объясняя место из апостола Павла, что как в Адаме все согрешили, так во Христе все оживут, пишет: «Христос воскресший есть начало всеобщего воскресения, через которое совершится», послушайте дальше, «окончательное восстановление падшего человечества и явление его предназначенной ему славе, свойственном ему свете и совершенстве». Вот, оказывается, что произойдет. Христос есть начало всеобщего воскресения для того, чтобы человечество оказалось предназначено ему славе и совершенстве. В отношении того, какую, вы говорите, почему такую, но другую скажете, а почему такую? А почему эдакую? Но же без конца можно задавать вопрос. Избрана была самая, если хотите, тяжелая действительно казнь. Самая тяжелая, чтобы этим самым показать, что в какой степени поврежденности находимся мы все. В этой причине. А уже, так сказать, в глубину лезть, ну куда мы можем забраться, ну скажите. Ну это ж невозможно.
Мы знаем, что, по словам святителя Ефрема Сирина, после второго пришествия Христа ад упразднится, а также будет, а что же будет потом? Или это имеется в виду на то время страшного суда, ад отдаст своих грешников? А как же с хулящими Духа Святаго, которыми не простятся ни в этом, ни в будущем веке? Они тоже будут выведены из ада? Поясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вы затравите большую-большую тему, но вот я только что сейчас, только что вам зачитал из святителя Феофана. Только, видите, что он говорит? Что через воскресение Христа совершится окончательное восстановление падшего человечества и его явление в предназначенной ему, падшему человечеству, славе и совершенстве. Слышите, что пишет святитель Феофан? Говорит о всем падшем человечестве и явление его, то есть становление его в том свете и совершенстве, к которому оно было предназначено по самому творению. Вот. Видите, что говорит? Дело вот в чем. Конечно, это вопрос большой. Скажу вам так, что в Священном Писании мы находим по этому вопросу суждения, которые действительно могут вызывать вопросы. Именно то пишется: праведники просияют, как солнце, а грешники пойдут в муку вечную. То вдруг пишет тот же апостол Павел: Бог будет все во всем. То есть ад упразднится, как это об этом пишется святой преподобный Ефрем Сирин. То и другое мы встречаем в Священном Писании. Слышите, то и другое. Или как хулана Духа Святого не простится, пожалуйста. А в то же время в предназначенной ему славе будет падшее человечество. Видите, то и другое находим. Ответ. Почему? Потому что если бы нам сказать, что все спасутся, независимо от того, как они будут жить, чтобы мы сказали бы «Ура!» Уж очень мы слабые-то, Господи, скажи нам только, и с ума сойдем. Потому что действительно с ума сойдем. Почему? Страдать-то все равно придется же. Как мы пожелали получить какое-то великое наследство, пройдя через муки какие-нибудь и терзания, и получив это из рук каких-нибудь садистов, или напротив, получили бы спокойно, с благожелательством и добротою. Бог предупреждает поэтому нас чем? Смотрите, будут муки вечные, и действительно они будут. Совесть уже сейчас и то нам говорит, а уж там тем более. И Бог предупреждает поэтому от этого. Понятно, почему говорится? Поэтому это необходимо. Поэтому нельзя нам прямо сказать об этом. И поэтому многократно и постоянно мы находим множество высказаний и в Священном Писании, у святых отцов, что праведники будут радоваться, а грешники будут мучиться. Вечно. Вечно. Что значит вечно? Одно из этих пониманий, которые совершенно, так сказать, серьезное понимание – там, в том мире, нет времени. Все, что происходит, там происходит в мире вечности. А мы это переносим на что? На время. И начинаем. Вечные, то есть бесконечные. Нет, оказывается, нет. Совсем не обязательно. Время, ну, я не буду прибегать сейчас к греческим словам, как они разделяют эти вещи, разделяют эти понятия. Вот. Поэтому в Священном Писании мы находим и то, и другое, оба утверждения. Насчет этого хорошо говорит святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что многое написано в Священном Писании, что Бог гневается, Бог мстит, Бог ненавидит, Бог наказывает. Он говорит, все это, слышите, все это говорится ради того, чтобы это было понятно грубому народу. А что, почему грубому? Пример. Инопланетянин появился на Земле и смотрит на его глазах, что происходит. Какому-то дяденьке в белом халате приходит два человека. Одного из них он говорит, тебе на курорт, там куда там, в Ялту, в Сочи. Другого приказывает немедленно раздеть наголо и начинает резать. Ну, инопланетянин понимает, первый, наверное, угодил этому дяденьке в белом халате, а второй насолил ему. Где ему, инопланетянину, понять, что это просто врач, который у того, у кого туберкулез легкий, послал его в курорт, а у кого острый аппендицит – на операционный стол. Так и мы то же самое. Никак не понимаем, что Бог не наказывает и не награждает, а всех любит. Он врач, а не палач. Бог – врач. И каждому посылает в соответствии с его болезнями. То или другое, в зависимости от его духовного состояния.
Объясните, пожалуйста, смысл притчи. Богословы говорят, она самая трудная для истолкования. Всю прошу можно не объяснять. Тогда что же означает то место, где есть такие слова? И тогда неразумные девы пошли покупать елей, а когда вернувшись, то двери затворились. Скажите, что здесь имеется в виду?
Хорошо, я воспользуюсь. Вы знаете, что в христианстве существует всего только одна заповедь. Всего одна. Какая заповедь? Заповедь о любви. Все прочее – это только следствие из этой заповеди. Все прочее, все. Убивать, грабить, завидовать, ненавидеть и что угодно. Одна только заповедь. И поэтому нарушение одной только этой заповеди может привести, приводит человека к злу и, напротив, исполнение к добру. Так вот, по-гречески «елей» – это масло. Это символ милости, символ любви. И в данном случае в этой притче показано, что те первые, у которых была эта любовь, они вошли. А те, которых не было, пошли, говорят, покупать. Куда это они пошли покупать? Это же образное выражение. То есть они ушли. Куда они могли пойти? Конечно, никуда. Это притча, надо же понимать, что это же притча, а не реальный же мир. То есть у них не было, видите, не хватило чего? Не было любви. Самый страшный грех, самый, который мы совершаем, это не любовь к человеку. Вот почему оказались врата закрытыми перед ними. Это такое научение. Научение всем нам. Одна заповедь в христианстве. И надо ее блюсти, как зеницу ока. Не причинять людям зла. Не только делами, а в мыслях даже. В мыслях не желать никому зла. Потому что как только мы пожелаем кому-то зла, мы вонзаем нож куда? В свое сердце. Вот в чем дело-то. Грех есть рана. И мысленные, кстати, мысленные грехи, они являются началом и наших деяний. Вот в этой притче образно и хорошо показано это. 10 дев по 5 чувств. У нас 5 чувств у человека. Вот. И эти 5 чувств могут быть как использованы нами. Или во благо, к добру, или напротив, ко злу. Добром является любовь. То есть что такое любовь? Благожелательство. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это уже, вот уже начало любви. А если можешь, сделай другому, что можешь, что хотел бы, чтобы делали тебе. Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. И так далее. Вот оно почему. 5 разумных, 5 неразумных дел. Вот в чем смысл, самый главный смысл этой притчи.
У меня умер сын 18 лет, разбился с высоты многоэтажного дома. Нельзя исключать самоубийство. Часто из-за тяжелой трагедии с детьми родители приходят к вере. Но если для родителей это жестокий урок, то для детей уже ведь все потеряно. Выходит, что они покупают веру родителей ценой своей жизни. Но тогда получается, что душа одних людей более ценна для Бога, чем душа других.
Какая глубокая ошибка. Все потеряно в жизни. Ай-яй-яй. Ваш сын уже дома, а вы еще здесь. И неизвестно, что с вами будет. А он уже дома. Мы не имеем другого дома, кроме одного. Мы все идем к этой точке. И кто более блажен, кто более блажен? Представьте себе, когда идут по горной страшной местности, обрывы, пропасти, стремнины, звери. Так подлетел вертолет, а вы с сыном идете. Подлетел вертолет, одно место есть, мамаша, как? Ой, ради Бога, возьмите его. Он летит туда. Правда ли? Согласитесь или нет? Что мы так земная жизнь, все потеряно, какой ужас. Да может, это великое благо. Неизвестно, что было бы с ним. Что вы говорите только? Неизвестно, что с нами это будет. Все мы придем туда, дом там наш. А здесь мы только путники, которые идем туда, в этот, идем домой. Поэтому ничего не потеряно. Это первое. Второе. Вовсе не означает, что он жертву, что он жертву, он пострадал, чтобы нам было хорошо. Ситуация совсем другая. Ситуация другая как раз. Я вам сейчас зачитаю одну цитатку, которая, может быть, очень вам пригодится. Святитель Игнатий Брянчанинов писал одной женщине, да, послушайте, что пишет. «Ваша добродетель, женщине пишет, будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий». Оказывается, от родителей как много зависит судьба детей и всех нас от наших родителей и так далее. Особенно в 3-4 поколениях, особенно очень зависит состояние детей. Потому что все по наследству мы передаем. Передаем не только внешние физические, психологические свойства. Мы передаем и страсти передаем. Вы понимаете, какое дело? Страсти передаем. А каждая страсть – это есть страдание. Может быть, и смерть как раз наша всех, является, может, каким-то искупительным все-таки моментом за эти все страсти, которые мы культивируем в своей жизни. Поэтому родителям надо быть особенно внимательными к себе. Проблема не в детях, прежде всего, номер один, а в родителях. Мы передаем им свои свойства, свои страсти. Это же надо же иметь в виду и знать. Вот. Итак, сын ваш уже дома, а вам еще придется потрудиться. И неизвестно еще как, и по какому пути. Поэтому постарайтесь жить по-христиански с тем, чтобы, придя к нему, а скоро придете к нему, не стыдно было с ним встретиться там. Мы никак не хотим помнить об этом. Нам придется встречаться там с нашими родными и близкими, и друзьями. И все-таки надо постараться жить так, чтобы не стыдно было. А уж если что-то совершаем, так надо каяться, пока не поздно. Потому что покаяние счищает, смывает вот эту грязь наших грехов с души нашей. И это надо помнить. А то, что если сын страдает, пострадал, то в каком смысле? Бог его просто помиловал, и все. А вам еще придется потрудиться. Вы еще пока не помилованы. Поэтому живите, трудитесь.
В чем смысл страданий и болезней детей, к примеру, онкология?
Да. Я вам сказал, первое, это и очень важное, причина страданий физических, психологических, душевных страданий, так, это родительские страсти. Я даже не говорю грехи, страсти. Григорий Богослов, например, святитель прямо пишет, Григорий Ницкий, извините, от грешного рождается грешный, от страстного рождается страстный. Был такой итальянский юрист, психолог, криминалист Ломброзо, это в XIX веке, который утверждал, что наследственность имеет колоссальное значение. И он даже говорил, что иногда может даже по лицу уже увидеть, чей это ребенок. Уже сказывается даже, потому что само тело приобретает определенный характер, и человеку, психологу опытному, даже можно уже увидеть, что будет с ним. Так что дети прежде всего страдают по причине, не за, а по причине. Мы рождаем таких. Мы. А если уже говорить дальше о духовной стороне, то можно сказать, Да, человек рождается с определенными свойствами, но от него зависит, как относиться к своим болезням. Вот мы, например, когда что-то заболит, рука, нога, голова, прочее, мы идем в больницу, правда? А когда я страдаю жадностью, лицемерием, завистью, куда идти? А оказывается, надо к Богу обращаться. Ведь когда вот приводит мощи, вот когда стоят мощами, то о чем молится? Скажите. Вы знаете, это просто беда какая-то. Никто не молится. Господи, избавь меня от тщеславия. Все приходят молиться только об одном. Муж, жена, дети, здоровье и так далее. Как язычники. Вот по какой причине страдаем мы сами и страдают наши дети. Потому что мы с ними и дети с нами – это одно целое. Вот в чем причина детских страданий.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к участившейся практике причастия младенцев каждую неделю?
Вы знаете, пока ребенок находится в возрасте не самостоятельным, то, как я вам только что зачитал сейчас цитату из Игнатия Брянчанинова, святителя, то его восприятие таинств целиком и полностью зависит от родителей. Если родители не готовятся сами, а ребенка идут причащать, то и причастие такое имеет тогда силу. Какую? А никакую. Очень часто носят чуть ли не каждую неделю, причащают детей. Смотришь 13-14 лет, а их никого нет. Просить, должны они быть уже святыми, дети. Должны тут уже, не знаю, и жить прямо в храме, а не только. Никого уже нет. Почему? Крещение, причащение и другие таинства – это не магия. Это ж не магия. А поскольку ребенок еще не имеет сознания, понимания, он еще не имеет того понимания, которое нужно, так, то целиком и полностью ответственность ложится на родителей. И если родители не готовятся к причащению, сами не готовятся, а только лишь бы ребеночка причащать, то они допускают громадную ошибку. Самим надо причащаться. И тогда причащайте, пожалуйста, ребенка. В противном случае, знаете, что получается? Что получается? Ребенка причастили, и кажется, что? Все, святой, да? И куда потом погружаете его? В свою грязную лужу. Сами не причащались же. И вы что делаете? Что вам скажет каждый человек? Вы только что постирали, что-то чистенькое взяли, и вдруг грязную лужу это кидаете. Кто ж так делает? Поэтому, если мы хотим, чтобы причастие действительно детей было благотворным и полезным для них, то тогда, пожалуйста, родители, готовьтесь, причащайтесь и вместе с собой причащайте ребенка. Нет, не хочется мне. Я ребенка причащу. Что такое ребенка? А еще особенно грудного ребенка, которого ложечку жили, а он вот и пузырями все. И платом. Где причастие? На плате. А вы знаете, что мать, кормящая ребенка, и если она причастилась, она, то по учению отцов, слышите, она становится единокровной, единотелесной Христу. И поэтому, когда она кормит младенца, еще пока кормит, этот младенец через нее уже причащается Христу. Вот ведь дело-то какое. Поэтому, если мы хотим причащать детей, пожалуйста, но при условии, причащаемся сами. Готовимся и причащаемся. Вот это тогда будет благо. В противном случае мы Причастие, причастие превращаем в магию в какую-то и думаем, что будет какая-то польза. Никакой. Посмотрите, сколько детей причащают и сколько подростков в храме. Я уж не говорю о том, о необходимости потом детей воспитывать и объяснять, отвечать на вопросы, а не просто в храм водить, где он стоит, бедный, с ноги на ногу и не знает, что делать. Даже не учим молиться, даже не учим его. Стоит и все. А почему не учим молиться? Сами не молимся. Мы в храме тоже не молимся. Мы только присутствуем в храме. Поэтому я отношусь отрицательно, когда причащают детей без родителей. Понятно, по какой причине. Причастие не магия. Не магия. А причастие самому Христу. И если вы, родители, не хотите причащенного чистого ребеночка бросить в свою грязную лужу, то причаститесь, пожалуйста. Вот так.
Об Иуде в Евангелии сказано, что лучше было бы ему не родиться. Почему Бог допускает родиться предателю, обрекая его на вечные муки? Если Бог знает, что многие не спасутся, зачем он допускает появление этих людей на свет?
Во, правильно. Вопрос очень хороший поставили, верно. Бог изначально знал, кто пойдет по пути добра, кто по пути зла. И поэтому мы находим и в Священном Писании, и у святых отцов, и если кто внимателен к богослужению, то в богослужебных текстах огромное количество мы находим высказываний о том, что все-таки в конечном счете Бог будет все во всем. Правда, это пройдет через страдания. Это да, но высказываний очень много. Очень много. И Бог творил человека для блага, а не для ада. Но, вы знаете, это не так просто. Не так просто, потому что к нам очень сильно вошло это резкое католическое учение Фомы Аквинского, который утверждал ни больше, ни меньше, что Христос даже в ад сходил. Знаете, зачем? Если у нас иконы выводят даже праведников и грешников, старые иконы есть, чтобы спасти всех, даже грешников, так, то там нет. Христос сходил в ад только для того, чтобы праведников вывести, а грешников подвергнуть еще тягчайшим страданиям и наказаниям. Вообще, католицизм – это связано кровь и пытки. Вот. И это глубоко вошло в сознание очень многих. Да. Но я вам скажу, еще повторяю, Священное Писание у святых отцов и то, и другое есть. Поэтому Евангелие открывает путь. Какой путь? Покаяние. Праведной жизни. И тогда не беспокойся. В любом случае ты будешь спасен. Смирись, покайся, и будет тебе благо.
Как вы относитесь к благословению священников причащать прихожан своего храма без исповеди, если они не совершали смертных грехов и часто исповедовались? И как вы относитесь к причащению каждое воскресенье и чаще?
Я думаю, что без исповеди может быть только как исключение. Как исключение. Может быть, когда человек часто исповедуется и причащается. Но вообще ситуация, я вам скажу, такая. Посмотрите, как часто убираем мы свои комнаты. Как часто мы меняем свою одежду, свои платья, рубашки и так далее. Видите ли? По какой причине? Потому что, увы, мы живем в таких условиях, когда очень быстро все у нас загрязняется. И поэтому надо постоянно стирать, надо постоянно убирать. Так и здесь. Мы же подходим к причастию, то есть к самому Христу. И поэтому здесь, чем чаще мы будем исповедоваться, тем лучше. Потому что исповедь, искренняя исповедь, это есть действительно стирка, омывание. Омывание той грязи, которая прилипает к нам непрерывно. А вот на Западе, там да, там уже вообще исповедь забыли, я вам скажу. Совсем забыли. Там ее нет. Совсем нет исповеди. Практически она уже не существует. И вот теперь это постепенно, к сожалению, переходит и к нам. Это все равно, что ходить грязное. «Ну, я позавчера мылся», да, или «на той неделе мылся», «ну и сегодня буду ходить грязный», да, пойдете? Нет же. А почему нет? Вы же прошлой неделе уже мылись, да. Вот в чем дело. Исповедь – это омовение, очищение. Вот в чем дело. Это стирка, если хотите. И поэтому, ну, конечно, ну, что вы? Ну, слушайте, я покаялся, сказал, осуждал. Ну, отошел, тут же меня толкнул, как-то говорю, надо же это. Да мы непрерывно грешим. А исповедь – это, понимаете, в чем дело? Это же таинство, то есть… Иметь надо в виду, что это не просто покаяние, которое совершенно необходимо, а в каждом таинстве человеку, который искренне говорит: «Господи, прости меня перед лицом священника, я опять осуждал, но опять осуждал, опять врал, опять лицемерил». В исповеди ниспосылается дар благодати Божией. И каждый, кто искренне исповедуется, он почувствует просто, как у него просто, ну, легче, насколько ему становится. Вот в чем дело. Поэтому отсутствие исповеди – это наказание самого себя. Можно без исповеди? Ну, можно. Можно в грязной рубашке ходить? Ну, можно. Можно, ну, конечно, можно. Нравится тебе? Ну, ходи. Ходи, грязный. Вот что такое без исповеди. А что там, а еще что-то причение там?
Частые причащения. Каждую неделю причащаться.
А, каждую неделю. Ну, я вам скажу, что, конечно, может быть, кто-то может это, потому что для этого, скажу, избави Бог причащаться неподготовленным. Насчет этого апостол Павел строжайшим образом пишет: «Тот, кто ест или пьет причастие недостойно, суд себе ест и пьет. Суд, оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо помнить. И нельзя превратить причастие просто так в какую-то, знаете ли, вещь обычную. Нужно быть чрезвычайно осторожным в этом отношении. Можете подготовиться? Пожалуйста. Хорошо. Не можете? Избави Бог». Мария Египетская всего 3 раза причастилась за свою жизнь. Или 2 раза. А Иоанн Кронштадтский чуть ли не каждый день. Кому следовать? Слушайте, пустынники, как редко, нельзя же просто подражать кому-то. Надо обязательно, если причащаться, пост, по крайней мере, 1 день перед причастием нужен. Пост. Правило. Причем правило не формально, а молиться нужно. Тогда, пожалуйста, ну что же, дай Бог, если есть силы, так готовиться, пожалуйста. Только при таком условии.
Христос исповедовал того же Бога, которому поклоняются иудеи?
Надо понимать следующее. Иудеям еще не было открыто то, что открыл Христос своим пришествием. Христос называется образом Бога невидимого, сиянием славы и ипостаси Отца и так далее. То есть мы Бога уже видим совсем другим. Если в Ветхом Завете, вспомните, «любите, возлюби ближнего и возненавидь врага своего», Христос что говорит? «Любите всех, любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас». Во Христе открылась полнота возможного понимания Бога для человека. Во Христе открыта полнота. Там еще не было этого. А если говорить о том, тот ли Бог или нет, то дело вот от чего зависит. Тот человек, тот иудей, который был и не знал Христа, да, он верил истинно в Бога. Теперь, когда есть Христос, и есть полная возможность узнать о том, кто истинный Бог. И если иудей считает Христа лже-мессией, то, конечно, конечно, он тогда верит в другого Бога. Ибо нельзя верить в Бога, отвергая Христа как Бога. Это совершенно уже разные вещи. Или-или. Вот в чем дело. Поэтому мы не можем говорить о том, что, как сказал Папа Римский Франциск, мы с иудеями верим в одного Бога. Так что, Папа отрекся от Христа, получается? Христос не Бог тогда? Потому что для иудеев, увы, но для иудеев Христос – лже-мессия. Вы слышите? Это не просто какая-то ошибка, а лже-мессия. Вот это уже тогда беда. Вот в чем. Поэтому Христос Евангелию, тот, кто читает, конечно, обратил внимание, сколько раз Господь Иисус Христос с гневом обличает тех иудеев, да, которые предпочитают мамону, то есть это земное, вот это все благополучие и богатство самому Богу. Ваш отец дьявол даже так говорит. Вы слышите? Потому что почитание Бога от чего зависит? От нашей жизни. От нашей жизни. Как мы почитаем Бога? Ведь не языком же, а делами. И вот здесь, в данном случае как раз мы и говорим, что во Христе открыта полнота понимания Бога, и поэтому уже ветхозаветное понимание мы считаем недостаточным, ущербным, неполноценным. Вот так.
Какую книгу выцерковляющемуся человеку посоветуете почитать, помимо Евангелия? Какие есть учебники по литургике? Как запомнить весь ход божественной литургии? Спасибо.
Ну, скажу последнее. Надо бы все-таки книжечки читать объяснение литургии. Это необходимо, чтобы не стоять так и не понимать, что там происходит. Объяснение литургии есть. Эти книги можно купить. В отношении, я бы сказал, мы говорили сегодня об атеизме и апологетике, и я бы очень посоветовал книгу английского автора, католика. Он священник и доктор, и профессор, ученый Пол Кинхорн. Книга называется «Вера глазами физика». Эта книга, я вам скажу, прекрасная. Он великолепно просто показывает, да, о том, что говорит физика, что говорит богословие, и показывает, что никакой борьбы науки, религии не существует в принципе. Но это написано очень хорошим языком, на прекрасном научном уровне, и здесь вы действительно можете просто с удовольствием прочитать. Пол Кинхорн. «Вера глазами физика». Ну, а если говорить о литературе духовной, то надо бы, конечно, читать бы все-таки, может быть, таких достаточно современных авторов. Паисий Святогорец, например, пожалуйста, Николай Сербский, Нигумен Никон Воробьев, Иоанн Валаамский, которого, кстати, вот только что недавно, месяца полтора-два, канонизировали, так что он уже... Иоанн Валаамский, Алексеев. Вот эти книги Георгий Затворник, например, 19 века, Игнатий Брянчанинов. Я думаю, что в этих книгах мы найдем правильный путь духовной жизни.
Зачем Иисус Христос взял себе в ученики Иуду Искариотского?
Дело в том, что мы так об Иуде говорим, а зачем он нас взял, интересно? А кто мы такие? Я помню, на одной лекции спрашивают, что, Иуда спасется? Я ответил, слушайте, неужели и мы с вами спасемся? Каждый человек обладает свободой воли. И Господь избрал и Иуду тоже, и сделал все возможное для того, чтобы он, Иуда, все-таки послушал голоса истины. Ничего не отнял у него по сравнению с прочими апостолами. Все ему дал. Потому что в конечном счете каждый человек должен сам определиться. И Господь, будучи по любви, дал ему все. Но в данном случае, поскольку история совершается, то всегда есть люди, которые которые должны осуществить, не должны, а будут осуществлять те или иные акции, если необходимы. Можно сказать о любом человеке, о убийце. Скажите, зачем они? А воры, преступники, а мы с вами зачем? А все за тем же самым. Всем дана свобода воли. Всем открыто в определенной степени или Евангелие, или голос совести. Всем открыто. Мы все стоим одинаково перед Богом. Вот. Но в своей земной жизни у нас у каждого, если хотите, ну, своя деятельность. Своя деятельность, свое направление. Кто делает добро, кто делает зло, ибо он свободен. Бог не отнимает свободы у человека. И в данном случае, видимо, он оказался такой исключительной личностью, если все-таки он оказался способным предать Христа.
Как относиться к католикам после Второго Ватиканского собора? Возможно ли восстановление?
Не смешивайте, пожалуйста, католики и католичество. Католики – люди, такие же, как и мы. Кто-то из них лучше нас, кто-то из них худше, может быть, нас. Все мы одним миром мазаны. А вот католическое учение – вот это да. Это уже, я вам скажу, это поистине букет ересей. А что особенно сейчас происходит? Происходит, это просто может только просто удивляться только, что творится там уже. Этот папа Франциск. Католичество извратило все христианские истины. Вы знаете, вот я окончил академию в свое время. Ну, окончил, проходили мы западные исповедания, католичество, все. Но вдруг в один, ну, не знаю, прекрасный или непрекрасный момент, ректор вдруг мне говорит, пожалуйста, вы не могли, вот, ну, совсем ненадолго, хотя бы преподавать надо западные исповедания. Я туда-сюда, ну, ладно. И это продолжалось потом полтора десятка лет. И тут я увидел, Боже мой, что открылось. Нет ни одной христианской истины, которая не была бы извращена в католическом учении. Это просто поразительно. А когда мы говорим о духовной жизни, здесь вообще кошмар. Вы представьте себе, до чего только докатиться. Оказывается, мы можем иметь заслуги перед Богом. А если кто принял монашество, то это сверхзаслуги уже. Тут вообще и говорить уже не о чем. Уже что пишут все святые отцы, что пишут. Боже мой! Они категорически же говорят, что вы, Боже, милости будем мне грешным. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред тобою, пишет Макарий Великий. Никогда, ничего. А здесь заслуги перед Богом. Поэтому все святоотеческое наследие православия прямо говорит, католицизм впал в страшную прелесть, то есть заблуждение. То, что категорически запрещается всем святоотеческим опытом, в католицизме возводится в ореол святости. Это страшная, я вам скажу, беда. Второй Ватиканский собор только усугубил еще больше все те, я бы сказал, грехи и аномалии, которые есть в католицизме. Но это отдельная, вы знаете, тема. Она интересная, может, важная. Но главное, то, что святые отцы называют прелестью бесовской, то в католицизме является святостью. Пожалуйста вам. Вот примерно так. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше внимание. Спасибо вам.